Кажется, в Троицын день нас вытащили из Ораниенбаума и заставили приехать в город. Приблизительно около этого времени прибыл в Россию английский посланник, кавалер Вильямс. В его свите находился граф Понятовский, поляк, сын того, который примкнул к партии Карла XII, короля шведского. После краткого пребывания в городе мы вернулись в Ораниенбаум, где императрица приказала праздновать Петров день. Она не приехала туда сама, потому что не хотела праздновать первые именины моего сына Павла, приходившиеся в тот же день. Она осталась в Петергофе. Там она села у окна, где, по-видимому, оставалась весь день, потому что все приехавшие в Ораниенбаум говорили, что видели ее у этого окна. В Ораниенбаум наехало множество народа. Танцевали в зале, которое находится при входе в мой сад. Потом там же ужинали. Иностранные послы и посланники также приехали. Помню, что английский посланник, кавалер Генбюри Вильямс, был за ужином моим соседом, и что у нас с ним был разговор столь же приятный, сколь и веселый. Так как он был очень умен и образован, и знал всю Европу, то с ним нетрудно было разговаривать. Я узнала потом, что ему также было весело в этот вечер, как и мне, и что он отзывался обо мне с большой похвалой. В этом отношении я никогда не терпела недостатка со стороны тех голов или умов, которые подходили к моему уму. И так как в то время у меня было меньше завистников, то обо мне говорили вообще с довольно большой похвалой. Меня считали умной, и множество лиц, знавших меня поближе, удостаивали меня своим доверием, полагались на меня, спрашивали моих советов и оставались довольны теми, которые я им давала. Великий князь издавна звал меня «Мадам Резерв», и как бы он ни был сердит и как бы ни дулся, но если он находился в беде, в каком-нибудь смысле, он, по принятому им обыкновению, бежал ко мне со всех ног, чтобы вырвать у меня мое мнение. Как только он его получал, он удирал опять со всех ног. Помню также, что на этом празднике в Петров день в Ораниенбауме, видя, что танцует граф Понятовский, я стала говорить кавалеру Вильямсу об его отце и о том зле, которое он причинил Петру Первому. Английский посланник сказал мне много хорошего о сыне и подтвердил мне то, что я уже знала, а именно, что в то время его отец и семья его матери, чартарыйские, составляли русскую партию в Польше и что они отправили этого сына в Россию, поручив его ему, Вильямсу, чтобы воспитать его в их чувствах к России, и что он надеется, что этот молодой человек сделает карьеру в России. Ему могло быть тогда 22-23 года. Я ответила ему, что вообще я считаю Россию для иностранцев пробным камнем их достоинств, и что тот, кто успевал в России, мог быть уверен в успехе во всей Европе. Это замечание я считала всегда безошибочным, ибо нигде, как в России, нет таких мастеров подмечать слабости, смешные стороны или недостатки иностранца. Можно быть уверенным, что ему ничего не спустят, потому что, естественно, всякий русский в глубине души не любит ни одного иностранца. Приблизительно в это время я узнала, что поведение Сергея Салтыкова было очень нескромно и в Швеции, и в Дрездене. И в той, и в другой стране он, кроме того, ухаживал за всеми женщинами, которых встречал. Сначала я не хотела ничему верить, но под конец я слышала, как об этом со всех сторон говорили, так что даже друзьям его не удалось его оправдать. В течение этого года я больше, чем когда-либо, сдружилась с Анной Никитишной Нарышкиной. Лев, ее деверь, много этому содействовал. Он был почти всегда третьим между нами, и его дурачеством не было конца. Он нам говорил иногда: «Той из вас, которая будет лучше себя вести, я предназначаю одну драгоценную вещь, за которую вы меня поблагодарите». Ему не мешали говорить, и никто даже не любопытствовал спросить у него, что это была за драгоценность. Осенью галштинские войска были отправлены обратно морем, и мы вернулись в город и заняли летний дворец. В это время Лев Нарышкин заболел горячкой, в продолжение которой он писал мне письма. Я очень хорошо видела, что письма эти были не его собственноручного сочинения. Я ему отвечала, он просил у меня в этих письмах то варенье, то других подобных пустяков, а потом благодарил меня за них. Эти письма были отлично написаны и очень веселые. Он говорил, что пользуется рукой своего секретаря. Наконец я узнала, что этим секретарем был граф Понятовский, который не выходил от него и втерся в дом Нарышкиных. Из летнего дворца с наступлением зимы нас перевели в новый зимний дворец, который императрица велела выстроить из дерева, где в настоящее время находится дом Чечериных. Этот дворец занимал весь квартал до места, находившегося против дома графини Матюшкиной, который принадлежал тогда Наумову. Мои окна были против этого дома, занятого фрейлинами. При входе туда я была особенно поражена высотой и величиной покоев, которые нам предназначали. 4 больших прихожих и 2 комнаты с кабинетом были приготовлены для меня и столько же для великого князя. Мои покои были достаточно хорошо распределены, так что мне не приходилось страдать от близости комнат великого князя. В этом уже было большое преимущество. Граф Александр Шувалов заметил мое удовольствие и пошел тотчас же доложить императрице, что я очень хвалила красоту, величину и количество предназначенных мне покоев. Он мне это потом сказал с видом некоторого самодовольства, сопровождавшимся его обычным помаргиванием глаза и улыбкой. В это время и еще долго спустя главной забавой великого князя в городе было необычайное количество игрушечных солдатиков из дерева, свинца, крахмала, воска, которых он расставлял на очень узких столах, занимавших целую комнату. Между этими столами едва можно было проходить. Он прибил узкие латунные полоски вдоль этих столов. К этим латунным полоскам были привязаны веревочки, и когда их дергали, латунные полосы производили шум, который, по его мнению, воспроизводил ружейные залпы. Он очень аккуратно праздновал придворные торжества, заставляя эти войска производить ружейные залпы. Кроме того, каждый день сменялись караулы, то есть с каждого стола снимали тех солдатиков, которые должны были стоять на часах. Он присутствовал на этом параде в мундире, в сапогах со шпорами, с офицерским значком и шарфом, и те из его слуг, которые были допущены к участию в этом прекрасном упражнении, были обязаны также там присутствовать. К зиме этого года мне показалось, что я снова беременна. Мне пустили кровь, у меня сделался флюс. Или, вернее, как я думала, флюсы на обеих щеках. Но после нескольких дней страдания у меня появились 4 коренных зуба по 4 концам челюстей. Так как наши комнаты были очень обширны, великий князь устраивал каждую неделю по балу и по концерту. Четверг был для бала, а вторник – для концерта. На них бывали только фрейлины и кавалеры нашего двора с их женами. Эти балы бывали интересны, смотря по лицам, которые на них бывали. Я очень любила Нарышкиных, которые были общительнее других. В этом числе я считаю господ Синявину и Измайлову, сестер Нарышкиных, и жену старшего брата, о которой я уже упоминала. Лев Нарышкин, все такой же сумасбродный, и на которого все смотрели как на человека пустого, каким он и был в действительности, взял привычку перебегать постоянно из комнаты великого князя в мою, не останавливаясь нигде подолгу. Чтобы войти ко мне, он принял обыкновение мяукать кошкой у двери моей комнаты, и когда я ему отвечала, он входил. 17 декабря между 6-7 часами вечера он таким образом доложил о себе у моей двери. Я велела ему войти. Он начал с того, что передал мне приветствие от своей невестки, причем сказал мне, что она не особенно здорова. Потом он прибавил: «Но вы должны были бы ее навестить». Я сказала: «Я охотно бы это сделала, но вы знаете, что я не могу выходить без позволения и что мне никогда не разрешат пойти к ней». Он мне ответил: «Я сведу вас туда». Я возразила ему: «В своем ли вы уме? Как можно идти с вами? Вас посадят в крепость, а мне за это Бог знает, какая история будет». «О», — сказал он, — «никто этого не узнает. Мы примем свои меры». «Как так?» Тогда он мне сказал: «Я зайду за вами через час или два. Великий князь будет ужинать». Я уже давно под предлогом, что не ужинаю, оставалась в своей комнате. Он проведет за столом часть ночи, встанет, только когда будет очень пьян, и пойдет спать. Он спал тогда большей частью у себя, со времени моих родов. Для большей безопасности оденьтесь мужчиной, и мы пойдем вместе к Анне Никитичне. Это предприятие начинало меня соблазнять. Я всегда была одна в своей комнате со своими книгами, без всякого общества. Наконец, по мере того, как я разбирала с ним этот проект, сам по себе безрассудный и показавшийся мне таковым в первую минуту, я нашла его осуществимым и согласилась с целью доставить себе минуту развлечения и веселья. Он вышел. Я позвала парикмахера калмыка, который у меня служил, и велела ему принести мне один из моих мужских костюмов и все, что мне для этого было нужно, под тем предлогом, что мне надо было подарить его кому-нибудь. Этот малый имел привычку не разжимать рта, и нужно было больше труда, чтобы заставить его говорить, чем требуется для других, чтобы заставить их молчать. Он быстро исполнил мое поручение и принес все, что мне было нужно. Под предлогом, что у меня болит голова, я пошла спать пораньше. Как только Владиславова меня уложила и удалилась, я поднялась и оделась с головы до ног в мужской костюм. Я подобрала волосы как могла лучше. Давно уже я имела эту привычку и хорошо в этом наловчилась. В назначенный час Лев Нарышкин пришел через покои великого князя и стал мяукать у моей двери, которую я ему отворила. Мы вышли через маленькую переднюю и сели в его карету, никем не замеченные, смеясь, как сумасшедшие над нашей проделкой. Лев жил со своим братом и женой, его в том же доме, который занимала и их мать. Когда мы приехали в этот дом, там находилась Анна Никитишна, ничего не подозревавшая. Мы нашли там графа Понятовского. Лев представил меня как своего друга, которого просил принять ласково, и вечер прошел в самом сумасшедшем веселье, какое только можно себе вообразить. Пробыв полтора часа в гостях, я ушла и вернулась домой самым счастливым образом, не встретив ни души. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.